Sangye chodan soki chonam lai jenchum bardo dani kyapsu chi dagi chim sochi pi sunan ki rola pencher sangyen dupar shok Sangye chodan soki chonam lai jenchum bardo dani kyapsu chi Dagi chin son chi pe son an ki do la pin che san gen du par sho san ge cho dan so ki cho nam la gen cho bar do na ni kya so chi Dagi chin son chi pe son an ki Дала пенче санген дупаршо. Сащим пучучушин метон там реаблинчини дейгем пади. Сангейшин до мигте пуаем докон нам дащин до чопаршо. Выпомнил на камне лето яме, Сэм ченам ке самбадам, Лои джета джитавар, Че чон тумун тэпай, Че ке кор ло кор ду су. Мусун санге там, Чиньин гоу балдан сара нам нарим качичин. Ана чиньи гива джинья лапусу, Лама чину, лама чину, лама чину, лама чину. Ломачино, нюнчики, гекоджаны, Нусуну сангин, кунгин, гуани, рансен, чокун, гусен, тунзепи. Цави лами, шабла, суваны, палден, цави лама, римбочи. Даги чивры пиме дэн чо лай кадин чем погуны че сунте Усун дугин годо цал до со Ломачино
Три минуты медитации. В этой жизни, богатой узорами, неповторной, поскольку она по-другому с другими актерами будет в новом театре дана, я бы счел за великое счастье так сложить ее дивный ковер, чтоб пришелся узор настоящего на былое, на прежний узор. Чтобы опять очутиться бы мне, о, не в месте хотений таких, ни на карте России, ни в лона ностальгических неразберих, но с далеким, найдя соответствие, очутиться в начале пути, оглянуться и в собственном детстве, кончик спутанной нити найти. И распутать себя осторожно, как подарок, как чудо, и стать серединою многодорожного громогласного мира опять. И по яркому гомону птичьему, по сверкающим липам в окне, по их зелени преувеличенной, и по свету на мне и во мне, и по белым гигантам лазури, что стремятся ко мне напрямик, по сверканию, по мощи прищуриться и узнать свой сегодняшний миг. Слегка отвлекся на лирику. Это не мои стихи были, а Набокова.
А так похоже.
Просто мы же разбирали тему смерти, умирания, и тут подошла фаза последнего Бордо, Бордо становления, или, собственно говоря, перерождения. И мне так вспомнились что-то вот эти стихи, прямо стояли у меня перед глазами. Я видел такую очень недвусмысленную связь между этими стихами и этой темой. Возможно, Набоков говорил о том, где он хотел бы в этой жизни оказаться, поскольку писал он их в эмиграции во Франции. Вот. Но на самом деле так происходит только когда человек из одной жизни переходит в другую. Ну и, по-моему, он вскоре и умер после того, как их написал. Бордо становления — такая вещь, где как раз сплетается видение новой жизни. Казалось бы, только что после смерти расплелось видение предыдущей жизни, ничего не осталось. И если мы не поняли свой сегодняшний миг, где мы вообще и кто мы, то тут же начинает сплетаться видение жизни новой. И все зависит только от узнавания этого нынешнего мига. На самом деле все зависит не только в Бордо, не только после смерти, но и сейчас. Каждый миг зависит от этого нынешнего мига. Страдаем мы или не страдаем, заблуждаемся или не заблуждаемся, все зависит от того, осознаем ли мы свой нынешний миг или нет. С живыми существами происходит обычно нечто странное, похожее на амнезию. Они этот миг как-то вот забывают почему-то. Причем постоянно находятся в нем, но забывают про него и не узнают. То есть они находятся где угодно, но не в этом настоящем мире. Причем иногда, когда изредка у них может наступать проблеск понимания того, что такое настоящий мир, они всеми силами делают все, что возможно, главное, чтобы из него выскочить. Это называется у нас заблуждение в буддийских терминах. И именно из-за этого заблуждения все мы страдаем. Страдаем мы, потому что не осознаем то, что есть, не осознаем самих себя. Из-за этого и страдаем. Вполне себе логичное следствие. Просто некоторых у нас в обществе принято в дурдом класть из-за этого. Из-за того, что они себя не узнают. Здравствуйте. Вот одного кандидата только что выписали. Там мы тут шутки шутим. Юмора. Присаживайтесь. Но если бы всех сажали в дурдом, так мест бы не хватило. Во-первых. Во-вторых, кто бы там работал-то? Поэтому большинство людей так вот и ходят. Не узнают ни себя, ни окружающих, ни свой сегодняшний миг. Поэтому и умирают, кстати, тоже. Если бы у них не было такой проблемы, такого заблуждения, они бы не умирали. Там вспоминаются слова одного известного героя из одного любимого фильма. Выдержать этого противоречия он не мог. Если помните. Поэтому и умер. Бендер на могиле Паниковского произносил. Вот так вот мы страдаем из-за этого противоречия. В конце концов, не выдерживаем и умираем. Нельзя же вечно мучиться от этого. Те, кто пытаются осознать свой сегодняшний миг, то есть духовные практикующие, в первую очередь практикующие учение Будды, могут освободиться уже в этой жизни. Практикующим с самыми высшими способностями вообще нет нужды умирать. Некоторые из них, как это неоднократно уже было в истории, реализовывали радужное тело и растворялись, не оставив после себя ничего вообще. Многим, конечно, это может показаться сказкой, но мы с вами вроде люди серьезные, мы тут сказочки не играем. Вот поэтому, по идее, мы должны верить. Есть два вида радужных тела. Один из них называется радужным телом великого переноса, и это самая высочайшая форма просветления на уровне самбога Кая. В этом случае от человека не остается вообще ничего, даже волос и ногтей. Такую форму просветления реализовали, в частности, Падмасамбхава, Вималамитра, и среди тибетцев был один только такой, который реализовал эту форму. Жил он в 11-12 веках, и звали его Чицун Сенге Ванчук. Он был учеником Вималамитры, правда, его и Вималамитру разделяло там 100 с лишним лет хронологически. Но это ему не мешало получать от Вималамитры учение. Вот. Он также реализовал радужное тело великого переноса. Обычное же радужное тело, ну, обычное.
Бюджетное.
Эконом-класса, скажу. В тибетской истории реализовали сотни людей. Причем Больше 100 можно только перечислить даже по именам, то есть в плане того, что это не сказки. Там только у Падмасамбхавы было больше сотни учеников, из которых мало кто оставил после себя физические останки. Из 25 основных учеников Падмасамбхавы радужное тело не реализовал только один, по-моему. Это, по-моему, тот, который тибетского короля убил. Там, после того, как умер король Трисонг Деоцен, который, собственно, способствовал распространению буддизма и пригласил Падмасамбхаву и Вималамитру в Тибет, там некоторое время правил его внук. Кстати, сыновья Трисонга Далцена тоже реализовали радужное тело. Так, почему, собственно, внук правил? А сыновья его тоже были учениками Падмасамбхавы и Вималамитры. Там некоторое время правил его внук, потом он скоропостижно скончался, и ему на смену пришел какой-то там дальний родственник, которому не нравился буддизм, и он решил с ним там жестко поступить, закрывал монастыри, разгонял монахов. Ну и один из живых тогда еще учеников Падмасамбхавы взял грех на душу и застрелил его из лука. Вот поэтому он не реализовал радужное тело, потому что у него там было некоторое омрачение кармическое, скажем. Все остальные реализовали радужное тело. Еще было 108 учеников в Ерпе. Место такое есть в центральном Тибете, называется Ерпа, Дак Ерпа, где практически все ученики Падмасамбхавы реализовали радужное тело. Один из принципиальных мастеров Дзакчена, Вайрачана, из Пагора, который был ответственен за распространение внешнего раздела Великого Совершенства, СМД, передал учения, которые дошли до мастера, которого называют Каток Дампа Дэшик. И он основал первый Нимапинский монастырь в Тибете. Первая Нимапинская линия – это линия Каток. Так вот, там, благодаря этим учениям, на протяжении нескольких поколений учителя и ученики все реализовывали радужное тело. Там первые, кто оставили останки, по-моему, появились только в 13 веке. Так что практикующим с высшими способностями нет нужды умирать. Они могут и так уйти. А при обычном радужном теле эконом-класса оставляют волосы и ногти после себя. То есть тело растворяется в свои светоносные квинтэссенции. Тоже, кстати, не сказка, а физически объяснимое явление или процесс, по крайней мере, метафизически объяснимое. Потому что с точки зрения буддийской метафизики, весь мир и наше тело состоит из 5 элементов, известно всем 5 элементов земли, воды, огня, воздуха и пространства. И наше тело состоит из этих 5 элементов. Эти же 5 элементов имеют как грубое измерение, плотное измерение, так и тонкое измерение. И тонким измерением этих элементов является свет. А сами эти элементы в видении просветленного существа, в видении Будды, не являются плотными. В видении просветленного существа они являются светом. То есть, если взять вот Будду, например, пригласить его сюда, то ему...
Ничего кроме света он тут не увидит.
Ну, он увидит некоторые другие еще вещи. Вот. Но ему не будет проблем, например, пройти через стенку или взять вот так рукой провести, не буду продолжать, через стол. Потому что для него эти вещи нематериальны. Для него это свет. Соответственно, для существ омраченных, таких как мы, эти элементы плотны. И плотны они только потому, что мы не осознаем их природу. Не осознаем природу элементов. И, соответственно, не осознаем свою природу. А все начинается с того, что мы не осознаем свой сегодняшний миг. Если бы мы его осознавали, то не было бы проблемы с остальным. Поскольку элементы являются излучением нашей просветленной природы, именно излучением, есть такое слово дзакчинья. В буддизме оно не особо появляется в общем. Да, ну дзакчинья только есть. Данг. Переводится именно как излучение. То есть наша просветленная природа излучается, и если видение просветленного существа это свет, то в виде омраченного существа этот свет коагулируется, то есть становится плотным и превращается вот в это. Такие плотные твердые элементы. Это все излучение нашей природы. Причем для каждого из нас, для каждого из вас, возьмите себя, уберите слово «мы». Для каждого из вас все, что находится вокруг вас непосредственно, это излучение вашей просветленной природы. Дзакчен, учение великого совершенства, дают нам возможность понять это и обратить процесс вспять. Чтобы элементы из плотных превратились в тонкие. Если мы концентрируемся на светоносной природе своего ума, мы как бы топим эти плотные элементы, растапливаем, имеется в виду. И их плотность становится все меньше, 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 меньше и меньше, до тех пор, пока они не превращаются в свет. Причем свет превращается не только то, что мы видим вокруг себя, но и наше тело. И именно тогда, когда мы достигаем полной реализации этого, наше тело растворяется в радужном свете, и человек реализует радужное тело. И как бы это все фантастически не звучало, на самом деле, если бы я потрудился и еще бы часик вам рассказал про эту теорию более подробно, то вы бы увидели всю логику именно на физическом уровне, как это происходит.
Волосы мог-то не внести в элементы состава, на что все остальное тело в данном случае возникает. Ясно, что они не частицы этого деления тела, но в принципе они что же из элементов состава, то же самое.
Все правильно. Просто, видимо, связано это с тем, что в волосах и в ногтях нету нервов, нервных окончаний. Да, и тибетцы это называют то, что сознание не находится в этих волосах и ногтях. Соответственно, нет возможности воздействовать, и они просто остаются не участвуют в этом процессе. Рога тоже. То есть, если у нас еще есть рога,
останутся
они. Да, вот так вот жена смотрела на своего мужа, там, медитировала. Каким-то утром приходит, это волос, ну, и рога. На самом деле рогов не должно быть уже на этой стадии. Они должны раствориться еще на предварительных практиках. Были такие случаи. Когда, достигая просветления, мастера забирали с собой и жен. Не знаю, насколько это прям вот было распространено. Не только жен, но и детей, и скот прям выбирали всех. Чистые земли, да, уходили прям целой толпой. Никого не оставалось. С рогами, да. Что удивительно, вместе с рогами, да. Это, кстати, называется уже не радужным телом. Это называется уходом в чистые земли. Если радужная реализация радужного тела соответствует просветлению на уровне самбога кая, то уход в чистые земли соответствует просветлению на уровне нирманакая, но именно в этой жизни.
Мы разочарованы.
От экскурсии.
Практикующие же, которые не обладают такими способностями.
Остаются рога.
Практикующие, которые не обладают такими способностями, умирают. Умирают они тоже по-разному. Существует в описании наставления или даже образы, как умирают высшие практикующие. Самые высшие практикующие, считается, умирают в ненаселенных местах, совершенно пустынных, уединенных местах, таких как там ущелья, уединенные горы, возможно. Этим людям не нужны никакие врачи, никакие священники и ламы, чтобы их там отпевали или переносили их сознание. Они полностью уверены в своей собственной реализации, и им просто никто не нужен. Они просто уходят, и их ум сливается состоянием дхармакая. Им не нужно даже делать перенос сознания для себя. Вот если взять, например, толку Ургена Ринпоче, про которого все уже здесь, я надеюсь, знают, он не делал никакого переноса сознания, никакой пхолы. Или можно сказать, что и сделал, но именно пхолу дхармакая, про который я говорил в прошлый раз, когда наша реализация естественного состояния сливается с самим основным материнским естественным состоянием. То есть всем известно, что Ринпоче не кричал там никаких там хик и пхет. Он просто соединил свой ум с состоянием природы явлений. Для этого не нужно совершенно никаких вспомогательных средств. не нужны никакие танки, имеется в виду вот эти картинки. Не нужен никакой алтарь, не нужен никакой храм. Просто человек оказывается в состоянии просветления, и этот переход сравнивается с полнолунием. Когда на небе полная луна, если представить еще, что это осенняя полная луна, представить, что это в Тибете, где в это время нет облаков никаких, то сумерки появляются чисто символически. Когда заходит солнце, к этому моменту уже на небе висит полная луна, и не становится темно. Точно так же практикующий, который осознал природу ума и достиг нестабильности, соединяется с состоянием Хармакая, первоосновы, и его восприятие может выключиться там на долю секунды во время умирания, когда разрушается физическое тело и ум покидает тело, но потом точно так же быстро возвращается в сознание, только уже без тела, и сливает свой ум с первоосновой. Мне там довелось послушать, как Тулкурген Ринпоче незадолго до смерти описывал это состояние, именно этот процесс. Он показывал сосуд и говорил, что когда йогин умирает, уходит, то это то же самое, как пространство внутри этого сосуда, а внутри сосуда есть пространство, ну, бутылки, например, соединяется с пространством, которое находится за стенками этого сосуда. Просто сосуд распадается, и пространство внутри соединяется с пространством наружи. Так умирают высшие йогины. Все остальные йогины уже высшими не называются. Если им нужно умереть где-нибудь там рядом с учителем, или в храме, или в больнице, чтобы их поддерживали до последней секунды, это называется образ умирания обычного индивида. Причем даже такая смерть бывает двух видов. Постепенное, с постепенным растворением элементов, и внезапное, например, при несчастном случае, без растворения элементов. А для такого практикующего очень важно обладать наставлениями по переносу сознания, потренироваться в них в течение жизни, провести хотя бы двухнедельный ретрит по практике переноса сознания. Получить наставление – это очень просто. И две недели потренироваться, чтобы приобрести какой-то опыт, запомнить вообще, как эта практика выполняется. А, как я говорил на прошлой, по-моему, лекции, во время переноса сознания мы представляем у себя над головой Будду. А в основном это Будда Амитабха. Но также есть другие варианты. В частности, это может быть и Будда Самантабхадра, и Будда Ваджрасаттва. Говорится, что Будда Амитабха в своей жизни, еще до того, как он достиг просветления, принял 13 обетов, в том числе помогать всем живым существам попадать в его чистую землю, когда они покидают тело, и если они хотят сделать перенос сознания или молятся о том, чтобы попасть в его чистую землю. Даже если у них есть сильное омрачение, все равно Будами Тапха способствует тому, чтобы они попали в землю великого блаженства, Сукхавати или Девачан. Сознание мы свое представляем в виде слога, как правило, хри. Плюс к этому мы можем еще визуализировать небольшой шарик размером где-то, может быть, 2 сантиметра, на котором покоится или находится этот слог хри. В данном случае хри означает само сознание, а шарик означает энергию или прану. И мы при помощи слога хик, резко произнося его еще громче, чем я, очень резко, мы выталкиваем наше сознание и выстреливаем его вместе с шариком, так что оно попадает в сердце нашего учителя в виде формы Будды Амитабхи. Если кто-то из вас занимается практикой дзакчена в соответствии с какой-то там другой традицией, в частности Ланчен Нинтик, например, это может быть и слог А, белый слог А. Мы представляем свое сознание в виде белого слога А и выстреливаем без всяких шариков вверх. Причем наверху мы можем представлять Будду Уджрасатву или Будду Самантабхадру. Очень важно, чтобы здесь не было никаких сомнений. Это, наверное, одно из основных, важнейших условий переноса сознания. Сомнений по поводу того, что мы делаем, сомнений по поводу того, что мы визуализируем в своем сердце, и сомнений по поводу того, в кого мы это выстреливаем или переносим сознание. То есть я сейчас, например, перечислил там несколько вариантов, которые имеются в буддизме. Есть и другие варианты. Вы же, даже если вы не занимались никогда практикой переноса сознания вообще, обратите внимание на эту практику и сделайте все-таки какой-то хотя бы двухнедельный курс этой практики, ретрит. Если нет возможности вообще сделать никакого ретрита даже, просто попрактикуйте 2 недели, это каждый день, ну там хотя бы по 2 раза в день. Определитесь с тем, с последовательностью. Определитесь, выберите себе того Будду, которого вы представляете у себя над головой, чтобы не было никаких других вариантов. На самом деле нет никакой разницы совершенно между тем, кого, какого Будду визуализировать у себя над головой. Это может быть Будда Амитабха, Будда Вайрачана, Будда Амогасидхи, Будда Ратнасамхава или Будда Акшопхи. Мы можем переносить свое сознание и в миры, чистые земли мирных Будд и божеств, а также в чистые земли гневных божеств. Есть в дзакчене описание чистых земель гневных божеств, которые, если я вам расскажу, возможно, вам не очень понравятся, потому что они выглядят устрашающе. Вот. Но, тем не менее, это специфические чистые измерения для тех именно, кто занимался практикой дзакчена, и у них есть особая связь с этими чистыми землями. Точно так же, как у практикующих обычные колесницы и махаяну имеется связь с метапхой, или, скажем так, страховка или гарантия от метапхи, что человек попадет туда, в эти чистые земли, точно так же практикующий дзакчену может попасть в чистые земли гневных божеств или в чистую землю Будды Ваджрасаттвы. Описание этих чистых земель имеется в тексте. Вообще, если говорить о тех людях, которые занимались практикой дзакчена, то если они не нарушали самайи, то есть свои тантрические обеты, то им практически гарантируется, что они попадут в чистые земли. Даже если они не будут делать практику переноса сознания. Звучит, конечно, совсем уже так.
Либерально.
Ну, так что вообще можно расслабиться, я бы сказал, да? Но на самом деле так в учении написано. Да, расслабиться можно, услышав такие вещи. И многие расслабляются. Для того, чтобы это состоялось, конечно, надо действительно заниматься практикой дзакчена, а не считать себя членом дзакчен-общины. Понимаете? Есть большая разница вообще. Тот же самый дзакчен Кенпо Чога, который регулярно приезжает к нам в Россию, да и не только он, говорил и говорили известное такое выражение. Недостаточно того, чтобы мы интересовались или практиковали учение дзакчен, еще необходимо, чтобы сам человек был дзакченом. Это так по-тибетски звучит, а имеется в виду, чтобы у него его способности соответствовали хотя бы минимальным требованиям практики дзакчен. То есть, по большому счету, если человек не осознал природу ума, то он дзакченом не занимается. Вне зависимости от того, имеет ли он membership дзакчена общения или нет. Это суровая, но истина. Извините. Об этом говорила Тулкурген Ринпоче. Ну, не про дзакчен общину, а про настоящее положение вещей, что разделение между дзакченпой и недзакченпой начинается в осознавании природы ума. Если человек осознал природу ума, то можно сказать, что он дзакченпа, что он занимается практикой великого совершенства. При этом он не обязательно должен заниматься именно этой традицией. Он может заниматься махамудрой, там, идти по среднему пути мадхьямака, например, при этом осознавая природу ума. Но если он идет по пути дзакчена, да, он, тогда он дзакченпа. Если у человека нет осознавания природы ума, то дзакченом он не занимается. Так вот, в учении говорится, что те люди, которые практикуют дзакчен, имеется в виду, что они осознают природу ума, они в любом случае попадут в чистую землю, если у них только не нарушены самайя, тантрические обеты. Тантрические обеты включают в себя в первую очередь уважительное, почтительное отношение к учителю и к духовным товарищам, почтительное отношение к просветленному телу, речи, уму и их репрезентациям в виде текстов, ступ, статуй. Усилия, которые направлены на практику, человек тоже должен поддерживать постоянные усилия. Должен постоянно поддерживать, непрерывно поддерживать присутствие просветленного тела, речи и ума. Либо постоянно осознавая природу ума, либо в контексте Ваджраяны, постоянно визуализируя свое тело в виде божества, постоянно начитывая мантру этого божества и постоянно объединяя свой ум с умом божества, то есть пребывая в самадхи, стадии завершения. Это не обязательно в контексте Ваджраяны должна быть именно природа ума. Это может быть и шамадха, например, без характеристик, без опоры. Это если говорить о самаях Ваджраяны именно. В самаях Дзакчены там все однозначно. Там человек должен находиться в состоянии осознавания природы ума. Если у него есть такое минимальное состояние, он попадет в эти чистые земли. Что такое чистые земли? Это просветленное, безусловно, измерение, которое находится за пределами самсары. То есть оно, это просветленное измерение, чистая земля Митабхи или Вайрачана или Ваджрасатвы. Например, чистая земля Ваджрасатвы называется землей явной радости или очевидной радости. У практикующих дзакчен есть такая специальная связь с этой чистой землей, с чистой землей Ваджрасатвы. Она не находится среди шести миров самсары. Если классифицировать их на самсару и нирвану, то тогда она находится в нирване. Но это не просветление. Это чистое измерение просветленного существа какого-то, которое присутствует в силу его благословения и в качестве проявления им просветленной активности. Понимаете? Вот.
Существует возникновение и прекращение, или вот там существует возникновение и прекращение?
Если говорить например, Ваджрасатве, который является, собственно, изначальным воплощением просветленного ума, который никогда не появлялся и не исчезнет, то соответствующим образом присутствует его чистая земля. Если говорить нашими терминами, то это виртуальный проект какого-нибудь Будды. В самсару, потом уже человек этот не вернется. То есть, если он и вернется, но, то только уже просветленным существом. Я сейчас до этого дойду. Давайте не будем брать Ваджрасатву или Амитабху. Чтобы легче было понять, вот кто-то из вас, кто хочет достичь просветления? Вы, да? Ярослав, вы хотите достичь просветления? Не хочет, понятно.
У тебя все сложно.
Женя, а вы?
Я тоже не знаю.
Так.
Меня ждут.
Не можно, я уже... Кто хочет достичь просветления?
Не, я точно не хочу. Поехали. Ну, вот Диана, например, Хочешь же достичь просветления?
Но молчи.
Молчи.
Нет. Хочет.
Вот, ладно, возьмем Диану. Нет, все к вам относится то же самое. Диана достигла просветления. Перед этим она очистила все свои иллюзии, омрачения, эгоизм, привязанности, все свои эмоции. Благодаря этому и благодаря тому, что она накопила необходимое количество заслуги, у нее появилось, собственно говоря, и было, но они активировались, три каи или три тела, три просветленных измерения, от Хармакая, Самбхогакая и Нирманакая. Если говорить очень просто, я могу сейчас влезть в такие дебри, что мозги сломаются. В качестве проявления своей просветленной активности, она у нее должна быть по определению. Знаете, энергия, которая у нас была, когда мы были живыми существами, она не только никуда не девается, она увеличивается в миллиарды, там, триллионы раз, когда мы достигаем просветления. Потому что вот это вот все, вот этот наш кокон, в котором мы сидим, он ограничивает эту энергию, он не дает нам возможности получить доступа к большому источнику. У нас появляется в миллиарды, триллионы раз больше энергии, когда мы достигаем просветления. И эта энергия, опять-таки, вот как слово «данг», про которое я говорю, она излучается тем же самым принципом, но излучается она исключительно для того, чтобы помогать другим живым существам и освобождать их от страданий. В качестве основного или одного из основных видов проявления этой активности энергии Диана проявляет пять миров, пять чистых земель, которые, соответственно, являются чистой землей семейства Будды, семейства Ваджра, Ратна, Падма и Карма. Есть пять диаспор. Не значит, что Диана там находит пять мужей и со всеми же ходит замуж. Хорошая была бы картинка, да? Нет. Вы это делаете без них. У вас появляются свои собственные чистые земли пяти семейств Будд. Это ваш личный виртуальный проект. Диана-Нирвана. Соответственно, когда вы шли по пути, по духовному пути, вы встречались с разными живыми существами, с Женей, например, там, с Ярославом, с другими, со мной, которые остались страдать в самсаре, в то время как вы уже проявили пять чистых земель. Соответственно, когда мы будем умирать, и если у нас еще хватит заслуги, чтобы перенести свое сознание, мы можем попасть в вашу чистую землю, в ваш виртуальный проект. Но только если мы этого захотим. Вот примерно, значит, вы проявили эти чистые земли, они потом никуда не исчезают. Они потом остаются до конца, можно сказать, самсары, которая никогда не кончается.
Это не существа, которые проявляются в этих землях, они потом умирают все-таки вот тут еще. И они тоже могут там существовать вечно. Просто они возникли.
Значит, считается, что в среднем такое живое существо находится, которое попадает в чистую землю. Я не знаю, как про чистую землю Дианы, но про чистую землю Амитабхи говорится, что существо находится там 500 лет, причем лет тех, вот, которые именно там исчисляются, они как у нас. Но они не намного отличаются, там, в 100 или в 1000 раз. Вот. Оно находится 500 лет в этой земле, и почему 500 лет? Потому что именно этот срок необходим для того, чтобы сознание живого существа, которое попало в чистую землю, очистилось от оставшихся омрачений. Тогда оно очищается от омрачений, и вот, как вы говорили, не попадая в самсару, оно, это существо, этот ум, становится просветленным, то есть превращается в просветление. Потом уже, достигнув просветления, этот ум, это сознание может само реализовать или проявить эти чистые земли и может посылать свои эманации в качестве иного вида просветленной активности в самсару для того, чтобы помогать другим живым существам. Так проявляется просветленная активность. Сами чистые земли очень красивые. Есть целая сутра, очень долгая, которую Будда Шакьямуни лично выдал для того, чтобы описать красоту и привлекательность чистой земли Амитабхи, например. Если, например, взять китайский буддизм, то там эта сутра очень почитается, ее там изучают, преподают, потому что для них чистая земля Амитабхи – это number one. Они все должны туда попасть. В общем, если описать ее тремя словами, это очень красивое, привлекательное место, где нет никаких болезней, страданий, где чрезвычайно изумительные, красивые ландшафты, пейзажи. Посреди всего этого великолепия находится дворец небесной божественной красоты, в котором посредине находится трон, на котором восседает Будда Амитабха, и мы, соответственно...
Которые уже попали.
А что они там делают в этих чистых землях среди этой красоты?
Кто, китайцы? Китайцы катаются на автомобилях черри. Что они там делают?
Они там целую маленькую мануфактуру кормят.
Никто там ничего не делает. Существо рождается там фактически, не проходя через все стадии бардо, рождается чудесным образом. В учении говорится, что этот образ человека появляется там из цветка лотоса, если говорить про землю, чистую землю Будды Амитабхи. И они просто на протяжении этих 500 лет лицезреют облик Будды, облик Амитабхи. Им не надо ходить в магазины, в кинотеатры, друзьям, гости. Им достаточно того, что они вот лицезреют облик Будды. Поскольку у них нет других забот, страданий и проблем, как у нас, им не нужны деньги, продукты, развлечения. Они туда попадают только вот с одной целью, чтобы посмотреть на Будду, и они, собственно говоря, мы сознание свое переносим для того, чтобы этого Будду увидеть, а не просто, чтобы там отдохнуть где-то на пятизвездочном курорте.
То есть это то самое рождение, это рождение, когда рождаются боги, вот волшебное рождение, или какой-то другой способ возникновения? Если это рождение,
боги рождаются точно таким же способом чудесным.
Тот самый чудесный способ рождения.
Да, и в аду, кстати, тоже рождаются, я еще не дошел до этого. В аду тоже рождаются чудесным образом. Из четырех видов рождения, которые перечислены были в нашей Вселенной, один это из утробы, это вот как... многие из нас. Один это из яйца, как один это вот чудесный образ, когда рождаются без родителей и других посредников. И один это из тепла и сырости.
Нет.
Собственно говоря, 500 этих лет требуется для того, чтобы человек, глядя на этого Будду, наконец-таки понял, что он смотрит на себя, что он видит свою собственную природу. Вначале, когда человек попадает в эту чистую землю, он может использовать практику переноса сознания, которая у нас называется пховой нирманакайи и содержит в себе три концепции. Субъект, объект и взаимодействие между субъектом и объектом. В данном случае, когда мы переносим сознание, субъект – это мы, объект – это Будда Амитабха, действие – это перенос нашего сознания. Вполне себе приличное двойственное восприятие. Вот. Когда мы оказываемся в этой чистой земле, мы оказываемся еще с этим двойственным восприятием. Оно в процессе никуда не потерялось. То есть для нас на тот момент, когда мы хотели попасть к Будде Амитабхе, да, Будда Амитабха был отдельным совершенно от нас человеком, к которому мы хотели попасть на прием. Мы попали к нему на прием. И 500 лет для нас требуется для того, чтобы мы, глядя на эту Будду Амитабху, в конце концов поняли, что мы смотрим на себя, в свое зеркало. То есть, вот как я на прошлой лекции говорил, не очень, может быть, благозвучное сравнение, но мы, когда умираем, мы смотрим, мы сталкиваемся с нашей просветленной природой, и не узнаем ее, смотрим, как баран на новые ворота. Вот. Когда человек, по идее, попадает только попадает в чистую землю, он тоже пока что еще вот как этот баран. Вот. В конце концов, ему нужно созреть, и образ Амитабхи, на самом деле там нет никакого реально сидящего Амитабхи.
Голограмма.
Это, я же говорю, виртуальный проект, который Амитабха специально сделал для таких, как мы.
Вот. И сама чистая земля – это тоже двойственная концепция, получается. Есть это, есть
для нас, да,
да,
для Амитабхи нет.
Ну, понятно.
Вот. И глядя на этот чистый образ, происходит примерно то же самое, что происходит с нами во время нашей тантрической практики, когда мы выполняем садхану Падмасамбхавы или Ваджракилая, или Тары, или Ваджрасатва, мы смотрим. Смотрим. О, так это же я. В какой-то момент до нас доходит. При том, что вначале нам сказали, что это мы, нам это ни о чем не рассказало. Это нам лет через 30, дай бог, если дойдет. Да. Вот считается, что для того, чтобы полностью очиститься от своих омрачений, вплоть до уровня просветления, хотя бы на уровне нирманакайи, необходимо 500 вот таких лет, которые там по нирманакайскому календарю исчисляются в Амитабхе.
Просто для осознавания, да?
Нет, нет. Я хотел просто внести небольшие вот дополнения, что, по-моему, 500 лет там в закрытом лотосе существо сидит, вот некоторые, они не сразу лотосы открываются, они 500 лет просто сидят там, потому что у них омрачений много. И они слушают Амитабху, но не могут ее увидеть. Через 500 лет вот лотос открывается. А по-моему, о сроке жизни как-то там, вот, я не помню, такого вроде нету. Там бесконечно.
Где там?
Ну, в Адиваче.
А ты оттуда, что ли?
Не, на самом деле, Паш, просто, ну, это как бы одна из версий.
Это метафорический смысл закрытый лотос.
Нет, это буквально все.
Нет,
в разных школах этих интерпретаций. Нет, это сутра Амитабхи, там написано все. Вот эти стадии рождения, там 9 стадий рождения.
Дзене там вообще не
очевидно, сразу сейчас штук 100 версий.
Когда живем увиден, отправим человек.
Когда человек, существо находится в Бордо, то половину того срока, который ему отведен находиться в этом промежуточном состоянии, ему кажется, что он находится в своем прежнем теле.
Долго.
То есть, если, грубо говоря, мы находимся 49 дней, к примеру, в Бордо, то из них там сколько, 24, 23, там какое-то время еще занимает Бордо природа явлений. Какое-то время, 20 там, дней, 25, нам будет казаться, что мы вот там, Вася, вы сами знаете, откуда мы. Из Берлёва. Все, мы себя видим точно таким же. Когда проходит половина, мы начинаем видеть себя уже таким существом и в таком теле, в котором нам предстоит родиться. Единственное исключение составляют существа, которые рождаются в аду Авичи или Ваджином аду. У нас есть 18 видов адов, многие из вас наверняка слышали. Самый низкий или самый тяжелый из них – это ад Авичи, переводится как «невыносимого страдания». Вот те, кто попадают туда, а эквивалент его для буддистов – это ваджарный ад. Это для тех, кто очень тяжело и жестоко нарушал самайи. Вот те попадают в ваджарный ад. Они не проходят через Бордо вообще. То есть у них не будет вот этого там половина того, половина другого. У всех остальных, даже у тех, кто попадает в другие ады, у них будет образ своего тела. У существ, которые находятся в Бордо, появляется большое ясновидение. Когда существо находится в Бордо или промежуточном состоянии природы явлений, у него тогда еще присутствует видение сампогакаи, и ясновидение практически безграничное, вплоть до того, что это существо видит все миры самсары и нирваны. Вот это то, чем я закончил прошлую лекцию, когда я описывал, что на четвертой стадии Бордо природы явлений появляются видение всего конгломерата самсары и нирваны, начиная с чистого измерения Дхармакаи, потом под ним идут чистые земли Самбхогакаи, потом многочисленные чистые земли Нирманакаи, и потом под этим раскрываются видения всей самсары с ее шестью мирами, вселенными и так далее. То есть существо, которое находится в Бордо природы явлений, может видеть все. Когда же мы попадаем в Бордо становления, в последнюю фазу Бордо, наше видение существенно ограничивается. Оно ограничивается в первую очередь потому, что мы попадаем как бы уже на более низкий уровень. Тут мы у нас остаются зачатки видения Нирманакаи, но при этом наши способности воспринимать все равно в 7 раз больше, чем у нас сейчас. То есть мы можем видеть в 7 раз больше, слышать в 7 раз дальше и так далее. Более того, существа Бордо становления могут беспрепятственно перемещаться в любое место, куда они пожелают. Как говорится, за исключением только двух мест: в утробу, в которую они попадут только по окончании этого Бордо, и еще они не могут попасть в место, которое называется ваджарный трон. Ваджарный трон – это обитель просветления всех Будд, то есть где все Будды достигают просветления. Это не значит, что существо не может попасть в Бодгаю, потому что у нас ваджарным троном Бодгая называется, где Будда достиг просветления. Это не значит, это значит просто, что они не могут попасть в чистое измерение ваджарного трона, которое географически находится в Бодгае.
Почему?
Не могут. В Бордо существа находятся до 7 недель. Бывают, конечно, случаи, когда они задерживаются по тем или иным кармическим обстоятельствам. И вот многие-многие истории, которые я слышал от людей, к которым приходили там умершие родственники, пугали, шуршали, кряхтели, кашляли у них по ночам там дома, это иногда может объясняться тем, что существо слегка застряло в бордо, либо может этим не объясняться, потому что если существо вдруг переродилось духом, бывает такое, то оно тоже может приходить. Если опять-таки у него сохранились кармические сильные привязанности и остатки памяти. По прошествии каждой недели существа в бордо умирают. Причем они умирают той же смертью, которой они умерли в реальном своем физическом теле. Смерть их длится недолго. Они рождаются в ту же самую, скажем так, секунду. Как только умерли, тут же они вернулись обратно в жизнь, и для них начинается новая неделя бордо. Иногда это может быть короче 7 недель, меньше 7 недель, если, например, тут вмешаются какие-то высшие силы, например, там какой-то лама возьмет и сделает за вас перенос сознания. Или, например, вы вдруг вспомните на какой-то стадии бордо, что я же буддист, я там, да, занимался чем-то там, да, вот божество ж какое-то, я там, вот так вот оно выглядело. Это тут раз, и все. Бордо заканчивается, и вы можете оказаться в той же самой чистой земле. Считается, что когда существа находятся в бордо, то их тело имеет еще соответствующий цвет, по которому можно определить, где они были и где они окажутся. То есть, если во второй половине бордо у тела существа окажется белый цвет, значит, он родится богом или человеком. Если у него тело будет выглядеть желтого цвета, то он будет либо животным, либо полубогом. Если у него тело синего цвета, то ему суждено стать голодным духом. А если он родится в аду, то у него будет темно-коричневого цвета тело. Учение говорит, что оно похоже на цвет сгоревшего пня. Те существа, которым суждено родиться богами или людьми, в бордо становления оказываются в такой позе, вот в которой примерно мы сейчас находимся, то есть головой вверх. Те, кто рождаются животными или полубогами, оказываются в горизонтальном положении, а те, кто родятся духами или в аду, у них голова находится кверх тормашками, то есть внизу. Боги, как я уже говорил, и адские существа рождаются чудесным способом или рождением. Им для этого не нужны родители. Они просто появляются в своем мире и все. Ну, как люди и животные рождаются, вы уже знаете. Голодные духи и полубоги могут рождаться и при помощи родителей, и при помощи второго и третьего способа рождения, из яйца или из тепла и влаги. Прямо перед тем, как родиться, у существа может появиться, не может, а появляется в бордо становления определенное видение. Если у существа появляется видение какого-то дворца, это значит, что ему суждено родиться богом. Если появляется видение ливня, или вращающегося огненного колеса, это значит, что существо родится полубогом. Если существо чувствует озноб или оказывается посреди тумана, это значит, что оно родится человеком. Причем мы с вами говорили о драгоценном человеческом рождении, которое позволяет достичь просветления именно в этой жизни. Это драгоценное человеческое рождение характеризуется очень высоким уровнем заслуги, которые человек накопил в прошлых жизнях. И если ему суждено такое приобрести, то у него будет видение множества шумящих людей. Во время бордо природы явлений у нас могут появиться видение божеств, мандал божеств, видение всей самсары и нирваны, но в большинстве учений подчеркнуто, что это будет происходить только если мы занимались какой-то практикой визуализации. Если мы визуализировали хоть каких-то божеств, они у нас могут появиться. А если мы их не визуализировали, тогда у нас просто появятся вспышки света, резкие лучи и очень сильные, очень громкие звуки. В учении говорится, что сила и громкость этих звуков настолько велика, что они там это, в миллион раз могут превосходить звук от удара грома. И, соответственно, на нас это оказывает такое подавляющее, шокирующее влияние, что мы хотим заткнуть свои уши, куда-то спрятаться, но спрятаться тут негде. То же самое и с этими лучами и светом. Свет этот настолько яркие, лучи эти настолько резкие, что нам хочется от них куда-то укрыться. Это режет нам глаза, мы пытаемся отвернуться, пытаемся куда-то убежать. Часто появляется такое бордо ощущение, будто за нами гонятся враги. Мы не обязательно даже их можем видеть в этом бордо. Просто такое ощущение страха, и мы чувствуем, что за нами точно гонятся враги, и мы пытаемся от них убежать. А впереди же нас, в некоторых учениях описано, раскрывается глубочайшая пропасть, и также спереди нас подстерегают другие враги. То есть мы оказываемся в некоторого рода капкане и не знаем, куда бежать. Наша единственная мысль, поскольку все, что гремит и сверкает, воспринимается как очень страшным, наша единственная мысль – куда бы спрятаться. И тогда, когда наступает последняя фаза бордо природы явлений, заканчивается, и появляется бордо становления, как раз и происходят вот эти видения. Это могут быть вначале видения какого-то мягкого света, которые для нас выглядят гораздо более гармоничными, спокойными, и существа устремляются именно к ним. Когда они устремляются к ним, считайте, что бордо становления практически для них уже закончилось, и они находятся на пороге входа в утробу. То есть, вот, например, когда я рассказывал про это огненное колесо или ливень. Я же еще про других не рассказывал. Туман. Это было у людей. Животные, те, кто родятся животными, они видят траву или шалаш какой-нибудь. И их тоже это очень привлекает. Голодные духи. Голодные духи видят или оказываются в горной расщелине или в каком-то пустом ущелье. Также голодные духи могут видеть очень яркие вспышки света во время бордо становления. И их тоже такого света с искрами, переливающегося радужного света, их это может очень привлекать на этой стадии. Адские существа ничего, говорится, не видят на фазе бордо становления. Они очень быстро оказываются в своем любимом месте, в которое они так стремились попасть. Собственно говоря, после того, как это видение с ними произошло, когда они устремились и как бы объединились с этим видением, с этой картинкой, они фактически попадают в новое рождение. Для людей еще это может характеризоваться тем, что они видят какую-то совокупляющуюся пару, то есть они могут видеть своих будущих родителей, и точно так же там определяется пол, с которым они родятся в следующей жизни. Если они чувствуют влечение к женщине, то и отвращение к мужчине, то они рождаются мужчиной. Если они чувствуют влечение к мужчине, отвращение к женщине, то они рождаются женщиной.
Влечение остается.
Ну, мы все рождаемся с этими тремя эмоциями. На этой стадии обычно даются наставления по поводу того, как избежать этих тяжелых последствий рождения в самсаре человеком, животным и так далее. Эти наставления имеют кодовое название, как в прошлый раз у нас было кодовое название, как ласточка влетает в свое гнездо, потом как мать встречается со своим сыном. Здесь это называется починкой сломанного водопровода. Да. То есть, если мы хотим себе помочь в этой стадии, на этой стадии, то мы превращаемся в некоторого рода сантехников. Поломанный водопровод в данном случае символизирует сломанную нашу связь с реальным положением вещей, с нашей природой явлений. То есть мы и природа явлений, оказывается, в нашем восприятии разные вещи. И нам нужно совместить одно с другим. И для этого мы в лучшем случае можем осознать, опять-таки, природу своего ума, что на самом деле уже не очень реалистично, если говорить, что мы попали в бордо становления, миновав два предыдущих бордо и ее не узнали, но есть все-таки небольшая теоретическая возможность, есть такая возможность, мы можем ее осознать. Недаром в учении Дзогчена индивиды разделяются на 21 уровень способностей. 21. В общих учениях они разделяются на 3, высшие, средние и меньшие. В учениях Дзогчена они разделяются на 21 уровень. И считается, что 20 индивидов с первыми 20 способностями могут освободиться в бордо природы явлений, и индивиды с 21-м последним уровнем своих способностей, кармических, духовных способностей, освобождаются в бордо природы явлений, бордо становления. И именно вот эти индивиды, поскольку они все-таки когда-то осознали свою природу ума, Иначе они бы не были, вообще не классифицировались бы в учениях Дзогчена. Они все-таки могут осознать природу ума и бардо становления. И это было бы самым лучшим исходом, тогда бы они моментально, тотчас же достигли бы просветления. Все остальные могут освободиться только если будут визуализировать, то есть прикладывать концептуальные усилия к тому, чтобы закрыть фактически открывающиеся врата самсары или локи рождения, так называемые на санскрите. Эти шесть лок, шесть врат в миры самсары. И закрываются они при помощи визуализации. Для этого, если мы вдруг на этой стадии окажемся и вспомним, что мы есть мы, и мы уже умерли, в этот момент нам необходимо представить себя в виде того божества, в виде которого мы себя визуализировали во время практики. Любого божества, которое нам нравится, которое мы больше практиковали, или хотя бы которое мы видели где-то там на танке. Если мы сможем это сделать, ну, будем честными, сможем мы это сделать, если мы хотя бы хоть раз себя в виде этого божества представляли. Тогда мы сможем закрыть. Есть другой метод. Если мы рождаемся людьми и видим совокупляющуюся пару, мы можем представить эту совокупляющуюся пару в виде божества в союзе с супругой. И тогда эта лока тоже закроется. Лучше всего представить себя в виде божества. Это закроет рождение моментально. Если же мы представляем совокупляющуюся пару в виде божества с супругой или в виде... Ну, не будем рассматривать другие варианты. То это не обязательно гарантирует нам освобождение. Это может нам обеспечить очень хорошее рождение в духовной семье, там у какого-нибудь Ринпоче, может быть, даже, или ламы, поскольку накладывая такой как бы код на эту картинку, мы фильтруем, мы не получаем доступа к обычным людям.
Извините, мы видим конкретную пару или это просто видение?
Мы видим конкретную пару.
А что происходит при процедуре искусственного благословения? Когда
пара? Вы мне скажите, пожалуйста. Вы мне скажите, пожалуйста. Вот, даже не будем брать время Будды Шакьямуни. Например, возьмем 9 век нашей эры, когда основные тексты эти были написаны под Мусаром.
Может, есть какие-то идеи,
собственно? Я, честно говоря, над этим не думал.
Ну, еще крепкие идеи, что нужно так вот родиться, вот тогда что-то в этом подобном, какую-нибудь методику придумать. Не выбирать такой способ рождения.
Кстати говоря, все вот, когда слышат про этот странный способ рождения из тепла и влаги, говорят, что это такое. Вот когда начинают пробирки, похоже, это примерно оно и есть. Да, вот. Просто это потом комбинируется с рождением из утробы в дальнейшем. Но мы уже, я думаю, на пороге того, что и утроба не понадобится скоро. Все будет делаться из пробирки. Кстати говоря, согласно представлениям Ваджраяны, рождение из тепла и влаги более продвинутое, чем рождение из утробы. Даже так. А чудесное рождение, оно считается самое продвинутое. А самое непродвинутое – это рождение из яйца. Рождение из утробы – это второе по степени непродвинутости.
Хоть микробы нас и опередили, да? Они же стекловодные.
Давно бы опередили.
Поймем совершенно.
В учении есть интересное замечание по этому поводу. Как человек вообще, существо, попадает в утробу. Это, конечно, всегда меня наводило на ряд вопросов, но тем не менее. Считается, что когда это видение настало, там совокупляющиеся пары, и ум существа Бордо безвольно притянулся к этой картинке, то он ходит в утробу через анальное отверстие матери. Интересное наблюдение, которое кто-то сделал, но именно вот так вот написано в учении. Интересным оно мне кажется именно метафорически, то есть каким образом мы попадаем на этот свет. Меня не столько волнует вопрос, как именно через какие каналы там они потом добираются до утробы физиологическими, вот именно метафорически.
Очень хорошо, через там, да.
Да.
Даже здесь, да.
То есть апофеозом было бы, конечно, если бы мы потом из него и рождались. Тогда бы здесь было бы уже все понятно в этом мире, окончательно. Вот. Но поскольку все еще не до такой степени, то нам кажется, что...
Драматический ареал, да.
Как говорил товарищ Пелевин, да. Что нам кажется, что эта коричневая жидкость, которая нас окружает, это все-таки шоколад. Для того, чтобы у нас было больше шансов осознать себя, свою природу, свое место, когда мы находимся в Бордо становлении, поймите, когда человек там находится, он не находится в такой же ясности, трезвости ума, вот как мы сейчас сидим. Не сидит, не думает, блин, я же в Бордо становлении, что же делать?
Там все очень интенсивно, все эти переживания, эмоции, там, да, в общем, все так. Там же какая-то коммуникация вопрос, в принципе, между существами, кажущимися в Бордо. То есть кто-то, если к нему обратиться, если там
корректно,
по-зачески.
Существ нет никаких.
Да, собственно, как и
здесь. Там карма просто не накапливается, она полностью, ну, выходит как бы из подсознания, разворачивается вся карма.
Нет, то, что карма там, это вообще другой вопрос. Коммуникация, может быть, там и возможна, но опять-таки эта коммуникация будет чисто виртуальная. То есть, имеется, вы же про коммуникацию какую говорите, чтобы не просто поговорить, да, а чтобы кто-то посоветовал вообще что сделать.
Дать какое-то указание.
Да. Так вот, я говорю, это односторонняя вещь, если мы наработали какое-то благословение, приобрели какую-то заслугу в этой жизни, то опять-таки мы, если осознаем себя, поймем, что мы умерли в конце концов и находимся где-то не там, где мы находились до этого, то мы можем, ну не знаю, сложим руки там или лапы, или что угодно, помолиться, вспомнить, что у нас был учитель, например, или там был Будда Шакьямуни такой, ну кто придет нам в голову. И тогда, если у нас есть достаточно благословений, если у нас есть эта картинка, если у нас есть она, вот подсознание, она всплывет, и говорится, что учитель может дать наставление. Или едам может дать наставление. Опять-таки мы должны понимать, что едам — это не просто едам, который гуляет, а А это наш учитель, наш учитель, опять-таки. Едаму мы должны воспринимать неотделимым от учителя. Вот. Он может дать нам наставление. Такая возможность есть. Для того, чтобы все это произошло легче, мы должны, собственно говоря, что такое йога Бардо, которая входит в разряд шести йог Наропы. Это постоянное напоминание себе концептуальным образом о том, что мы находимся в Бардо. Мы, кстати, действительно находимся в Бардо. Согласно шестикратной классификации Бардо, которая у нас имеется в Нима, то, где мы находимся сейчас, это то же самое Бардо, только оно называется Бардо естественной жизни. Мы должны напоминать себе, что мы находимся в Бардо, причем говорить себе, что мы уже умерли. Ничего страшного в этом нет. Мы просто, если мы серьезно хотим подойти вот к этому моменту, то сейчас мы хи-хи, ха-ха, там пройдет 20-30, там 40 лет, хи-хи, ха-ха, закончится.
Вот. Злобно сказал
мама. Почему злобно? Туку я Ринпоче говорил так. Типа, сейчас вам, конечно, весело все это. Но знаете, вот мне там типа 75 лет, и я вам скажу, что это уже не особо весело. Уже тело не особо слушается, и даже когда хочешь куда-то сходить по нужде, уже это все сложно как-то получается. Если мы вообще действительно хотим реально подойти к этому событию, которое, скорее всего, нас ожидает, готовыми, то мы должны предпринимать какие-то усилия. Мы должны постоянно напоминать себе, это в контексте йоги Бардо, что мы умерли, что сейчас Бардо, что нам нужно что-то делать. Мы проигрываем эту ситуацию у себя в уме. Мы вспоминаем своего учителя. То есть мы говорим себе, я умер. Вспоминаем своего учителя. Начинаем молиться своему учителю. Помоги, спаси, избавь нас грешных от страданий. Что-то у меня как-то все не грустно, не трагично получается. Наверное, это потому, что на меня это как-то не очень влияет печально это событие.
Пока не 75.
Может быть, кстати. Мы должны молиться своему учителю, и если мы знаем, что такое медитация, особенно хорошо, если мы знаем, что такое природа ума, мы должны после этой молитвы какое-то время медитировать. Мы должны говорить себе, что весь мир, который мы видим, и это, кстати, очень полезно, является нашей проекцией, зеркальным отражением. Я тут еще немножечко забреду в сторону, но это в том же контексте. Йога иллюзорного тела, еще одна из йог, из шести йог Наропы, подразумевает, что мы осознаем все вещи как несуществующие иллюзии и отражения. Для этого человек может использовать зеркало и смотреть не на вещи напрямую, а смотреть на эти вещи в зеркале. То есть сама практика задействует зеркало. То есть, вот, например, хотим мы посмотреть компьютер. Мы ставим перед компьютером зеркало и смотрим в зеркало. Так мы в конце концов понимаем, что интернет — это вещь не настоящая, нереально существующая, когда мы смотрим на нее в зеркало. А то же у нас люди ведь уже все.
Ну, по-моему, латиноамериканские традиции всерьез используют такой способ. То есть, например, зеркало, человек с ними живет там 6 или 7 дней, там, да, и у него действительно возникает некий щелчок, что то, что он смотрит...
Почему латиноамериканский? Это у нас в йоге иллюзорного тела используется официальный метод шести йог народов.
Прямо вот там вот серьезные зеркала.
Да, да. Ну, в смысле, не обязательно там вешать поворотные зеркала и прочее. Да, но можно разные вещи придумать, конечно. Там не дается специфических указаний. Вот. И мы должны осознать хотя бы в какой-то степени, если нам не удается это при помощи медитации, что вещи действительно иллюзорные, что все они не больше, чем отражение, и что самое интересное, отражение нашего ума, проекция нашего ума. И тогда, в конце концов, когда мы окажемся в Бордо, нам станет легче вспомнить, осознать, у нас уже будет такой опыт, нам будет на что опереться. Если мы прохихикаем все оставшиеся там 30 или 40 лет, то мы просто попадем в Бордо без какого-либо опыта, и там будем испытывать страхи и страдания. Когда... У нас появляется видение совокупляющейся пары в Бордо, то мы должны всеми способами предотвратить влечение или желание к мужчине или к женщине, потому что именно это влечение, именно эта привязанность является катализатором, который запихивает нас через выше указанное отверстие в утробу. Именно это желание, именно это влечение. В учении даются совершенно различные рекомендации по этому поводу. Лучшее, соответственно, это осознать природу своего ума, и тогда дальше ничего не будет происходить. Либо мы визуализируем вместо этой пары свое или какое-то божество, известное нам, в союзе с супругой. Либо мы визуализируем себя в виде своего едама. Либо, если нам не дано ни то, ни другое, ни третье, у нас нет такого опыта, но мы все-таки понимаем, что это не есть хорошо, родиться вновь человеком и страдать, то мы можем использовать метод Тхеравады, развивать в себе отвращение к увиденному. Обычно у живых существ при виде полового акта возникает заинтересованность некоторая.
Как минимум.
То есть не буду продолжать, что это максимум может быть. Но если мы осознаем, что вот да, мы в Бордо, и вот нас уже затягивает, собственно говоря, это видение, мы можем развить в себе чувство отвращения, сказать там, фу, какая гадость, да. Вот, как это все.
С тем, что привлекает волосы на голове, или, может быть, волосы на теле.
Совершенно верно. Или, может быть, да, да. Там как раз мы вспоминаем про те нечистоты, которые содержатся в этих телах, и те жидкости, которые там из них вытекают и вываливаются.
Жизнь тоже на тело.
Я думаю, Ярослав, вы тоже насмотрелись. Так что вам уже, по крайней мере, этот опыт знакомый.
Да, чтобы потом раз так сразу.
Да.
Что вы хотите этим сказать?
Жестокая шутка.
Такая. Что я сказал?
Не шутка.
Это не шутка, это шутка.
Вы, у вас когда ребенок рождался, вы что там, памперсы или что там было, не меняли никогда?
Ну, тогда не было памперсов.
Тем более, тем более. Я это имел в виду. Более того, Если мы действительно серьезно хотим подойти к этому моменту, мы, опять-таки, в наставлении говорится, что при виде совокупляющихся пар, которые у нас, в отличие от средневековых тибетцев, преследуют нас на практически каждом углу, и стоит включить телевизор, как они тут же появляются, мы должны заниматься непосредственно вот практикой напоминания себе. Что мы делаем? Во-первых, мы говорим себе, что это иллюзорно. Когда мы видим это, к примеру, по телевизору, или не по телевизору, мы говорим себе: я в Бордо, я умер, я нахожусь в посмертном состоянии.
Кстати, очень хорошо.
Ты хочешь, муж сидит, смотрит в порнуху и говорит: я умер, я в Бордо, не мешай.
И вот так вот практически каждый лекция. Как тут можно быть серьезным?
Как и все, молчи.
Вот этот вот цирк, он уже продолжается не первый год. У меня товарищ один. Во-первых, спасибо Жене за то, что законспектировал несколько моих семинаров и лекций. Один товарищ, известный многим, Антон Батагов, их отредактировал и сказал, что их обязательно, немедленно нужно и срочно издавать. Потому что для русского человека это расскажет гораздо больше, чем тибетские примеры с осликами и яками. Так вот, когда нам вдруг попадается на глаза такая картинка, мы себе напоминаем, что мы в Бордо умерли, что все это иллюзорная проекция нашего ума. Более того, когда мы видим эту картинку, если, конечно, мы специально эту картинку не включили, то мы визуализируем на месте этой картинки божество в союзе с супругой. Таким образом, мы заменяем нечистую картинку на чистую. Я, конечно, понимаю, что тем из вас, кто в этих картинках сильно заинтересован, может быть, не очень захочется эти картинки менять на картинки божеств, но... Поймите, мы заинтересованы в этом, на самом деле. Мы действительно приближаемся к смерти, и рано или поздно мы с этим столкнемся, и там уже Бордо, мы никому не скажем, что я просмотрел 200 часов порнухи, и поэтому я хочу освободиться. Если мы заинтересованы в том, чтобы освободиться, мы должны прикладывать реальные усилия к практике. И, что самое интересное, возможности для практики предоставляются на каждом шагу. Опять-таки, включаешь телевизор, пожалуйста, идешь, реклама, метро, на билбордах, пожалуйста, все нас окружает и только нам напоминает о практике, о возможности практиковать. Более того, все эти вещи прямо нам кричат, напоминают об иллюзорности и о непостоянстве. То есть, может быть, те, кто эти вещи рисовал, печатал или создавал, имел в виду совершенно обратное, то есть хотел нас убедить в реальности этих вещей и продуктов, но фактически-то все эти вещи на самом деле непостоянны, и они нам кричат об этом на каждом шагу. Если мы будем от этого отмахиваться и убегать от этого, то все Все закончится тем, что мы окажемся в этом бордо становления, и там сзади будут бежать вот эти вот ужасные существа, рычать, греметь, орать, и мы будем продолжать убегать. Как мы убегали от себя при жизни, так мы будем убегать от себя и там. И все закончится тем, что мы прибежим в другое тело. И поверьте, я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что уж я-то точно перерожусь человеком. Я там встретился с кармой, там почитал мантры, накопил заслугу. Я-то точно перерожусь человеком. Так каждый думает. Даже тот, кто мантры не читал. Ну, я имею в виду тех, которые вообще верят в будущую жизнь. Но на самом деле нет никакой гарантии, что мы переродимся людьми и что мы окажемся в благоприятных ситуациях, в благоприятных условиях и обстоятельствах. Далеко не факт, что мы родимся людьми. Я, конечно, надеюсь, что все вы, я вам этого искренне желаю, этими людьми переродитесь. И если я не умру, я помолюсь за вас. А если умру, то другие помолятся. Но нет гарантии на самом деле. Что тут говорить, если, почитав историю некоторых великих учителей прошлого тибетского, мы находим такие курьезные эпизоды, где какой-то ясновидящий там лама говорит, что типа ваш настоятель монастыря там переродился ослом, вот, пожалуйста, этот осел. Если настоятели монастырей могут перерождаться ослами, то что говорить про нас, Хапаш? Я не вас имел. Я так, чтобы расслабиться. Поэтому вновь и вновь встает один банальный вопрос насчет практики. Лучше всего, если мы обретем, наработаем силу своего ума посредством медитации. Это самый лучший вариант. Визуализация, так визуализация. Я знаю, что не все выдерживают долгих визуализаций, но поймите, что это крайне важно. Хотя бы какое-то время посвятить практикам тантрическим визуализации, потому что это фактически формирует ваше видение бордо. Если вы не хотите шарахаться и убегать там от каких-то страшных существ, пожалуйста, помедитируйте какое-то время, и перед вами в вашем видении появятся просветленные существа, вы узнаете в них свою природу и достигнете освобождения. И все же лучше всего, если мы наработаем силу своего ума при помощи шамадхи, випашаны, а потом осознаем природу своего ума. И тогда на самом деле никакие страхи, никакие эмоции нам особо не помешают бордо. Наш ум, который попадает в бордо, может иметь разную степень силы. Он может быть как шелковая ленточка на ветру, которая болтается в ту сторону, в которую подует ветер. Это таков ум обычного человека, который не занимался никакой медитацией, который идет на поводу каждой своей мысли. А еще ум может быть вкопанным, как кол. непоколебимым и неподвижным. Таков ум человека, который занимался медитацией, который наработал силу своего ума при помощи шамадхи и особенно випассаны. Именно випассана дает нашему уму такую силу. Шамадха в основном ум успокаивает. Именно випассана дает нашему уму такую силу. Если мы наработаем такую силу, то даже если мы не осознаем природу ума в этой жизни, хотя все на самом деле просто. Немножко шамадхи, несколько месяцев випассаны, и ум обретает такую силу, такую способность, чтобы осознать свою природу. И эта природа всегда находится при нас, каждый момент. Нам нужно просто повернуться в правильном направлении, посмотреть в правильном направлении и сбросить себе этот ворох навязчивых мыслей. Но если у нас не будет никакой силы и стабильности в нашем уме, то мы эти мысли навязчивые сбросить не сможем. Они просто как вот липли к нам, так они и будут липнуть. Они нас не отпустят. И тогда, когда мы попадем в бордо с такой силой, наработанной силой ума, мы сможем либо осознать свою природу, либо нам хватит, этой силы ума будет достаточно для того, чтобы мы вспомнили про наставления учителей, про визуализации, про своих божеств. Мы сможем провертеть все, прокрутить все эти картинки, и мы достигнем освобождения. Все очень просто. Поэтому давайте сейчас еще буквально 5 минут. Попробуем помедитировать. Помедитируем. Занимаемся мы медитацией випассана. И будем мы наблюдать свои мысли. Не вовлекаясь в мысли, мы занимаем позицию абстрактного, отстраненного, отчужденного наблюдателя. Мы смотрим, откуда эти мысли появляются, где они существуют и куда они исчезают. Не задумываясь над тем, что содержится в этих мыслях, что там поздно, или куда-то надо идти, или сидеть уже неудобно. Просто мы смотрим, как появляются эти мысли, для того, чтобы хотя бы немножко отделить их от себя и прибавить силы своему уму. Освящаем заслугу на благо всех живых существ. Сонам де тамче сипане тонне не педанам памче не тяга наче балан трупай сипе цолы дрова дрова рыщок.
Дзянчу сэнчу грімгочі, магі панам хідюрчі, хі паням парумі паям, гуне гунду певарщу. Чамда нінчі чумі чувадам, донда хічі кіпі іші нінгі васычі нам кіту патар. Да сонго сон томпар джингело.
Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться без пристрастной любви и сострадания. И прямо постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Спасибо за внимание.